Всем привет, добрый вечер. Рад видеть вас здесь, вот на этом месте, так сказать, поскольку давным-давно не был на месте ведущего программы «Точка». Но, к сожалению, Денис приболел, и вот мне придется неуклюже вспоминать, как я вел эту замечательную программу на протяжении многих лет. Но я думаю, что наши эксперты, вот кто еженедельно упражняются во всем этом, мне помогут и не дадут расслабиться. Я вообще чуть-чуть посижу в сторонке. Так сказать, рад приветствовать и Григория Бакунова, и Михаила Климарева, и Сергея Бойко. Привет, дорогие друзья.
Привет.
Всем здорово.
Да, знаете, давайте, пока мы вот все собирались, то есть пока все собираются, зрители и все прочее, начнем с тем, которые, ну, может быть, более такие специальные, а общенародные я оставил там на потом. И такие потенциально, не знаю, срачеемкие. Хотя я надеюсь, обойдемся экспертной оценкой. Google снял запрет на военный искусственный интеллект. Ну и многие дали какие-то такие алармистские заголовки при этом и как-то типа того, что Google убрал из своих основополагающих принципов отказ от разработки технологий искусственного интеллекта, которые наносят или могут нанести вред, то есть в оружии и в разведке. Но, как я понимаю, это такое было бессмысленное самоограничение, потому что когда все вокруг делают, то ты ограничиваешь себя, не ограничивая, а, как говорится, прогресс не остановишь.
Да, и больше того, на самом деле, всем известно, что Google много этим занимался, и были разные партнерские контракты, просто они их как-то старались прятать за пределами основной компании, ну, основной части Алфабета, пряча какие-то там небольшие муншоты или еще во что, ну, как бы в сторонние небольшие компании. И кажется, что это довольно нелепо выглядит, непонятно, зачем это было делать, и, ну, решили в конце концов, что, наверное, можно крестик снять уже и не делать вид, что подобным не занимаются. На самом деле, про Google на этой неделе ровно две вот примерно аналогичных новости. Они звучат примерно одинаково. Google прекратил делать вид, что он не занимается военными разработками, и Google официально, внутри себя, неофициально, на самом деле, публично ничего не было, но снял квоты на найм для всяких меньшинств, в том числе национальных, там, по ориентации и всякое такое.
То есть
Да.
отказался от diversity.
Нет, нет,
Да,
отказался от квот на
гендерные,
diversity, вот слово.
национальные, да, и ориентационные квоты на diversity, да.
Да-да, на самом деле, и вот эта вторая часть новости, она на самом деле тоже такая, ее правильно ведь читать-то иначе. Отказался не от diversity, а отказался вот от нелепых квот, которые были, потому что раньше это, ну, выглядело, ну, очень глупо. В проект нужно нанять 10 человек, поэтому нам в проекте обязательно нужно 2 гея. Ну, это же, ну, бред, правда, согласитесь? Когда людей нанимают, указывая их, ну, как бы неявно, но указывая их ориентацию. Я про это поговорил в какой-то момент по обоим пунктам, в смысле по поводу военной техники, военных исследований и по поводу diversity с чуваками из Гугла, и они сказали очень простую вещь, что на самом деле и та, и другая, и те, и другие нормы пришли во время администрации Обамы, и была какая-то негласная договоренность администрации Обамы о том, что будет все устроено вот так. Сейчас появилось, ну, внутреннее понимание, что все это больше никому не нужно, в конце концов, и можно переключаться на более естественный режим, да, когда нет никаких квот, и одновременно, когда можно уже не скрывать, что мы занимаемся в том числе и военными исследованиями.
Ну, да, мне кажется, что это вполне естественная история для бизнеса, вот, и как раз те ограничения, которые были, они скорее были неестественны.
Ну, нет, по поводу вот diversity может быть, но вот по поводу военных технологий, тут как бы, наверное, все-таки надо отметить, что, ну, во-первых, да, то есть какая-то базовая технология, вот, ну, и вообще, ну, вот эти все нейронные сети, это базово, да, их можно применять в военных технологиях. Вот, ну, то, что они как бы начали, ну, и заявили, да, о том, что они начали именно их разрабатывать, это как бы на самом деле сигнал такой, да, понятно, что в любом случае там Соединенные Штаты, ну, там, ну, гадалки не ходи, там же есть и прям военная компания, там какой-нибудь Palantir, вот, ну, которая прям военная-военная, вот, а занимаются всеми этими вещами, ну, Google-то раньше не занимался, вот, и то, что они убрали там из своих деклараций о том, что они не будут заниматься именно такими технологиями, это на самом деле сигнальчик такой, да, что мир начинает потихонечку меняться, вот, и это уже не считается зашкваром. Вот, мне кажется, главное как бы из этого вывод. Я не знаю, какой как бы глобальный из этого будет как бы выход, да, но это, ну, надо отметить просто, что вот теперь это как бы планка такая упала.
Слушай, ну, речь не идет о том, что Google официально заявил, что будет заниматься военными разработками. Они явно перестали... Они, как бы, раньше они все время говорили, что они борются с тем, чтобы их разработки использовались для, ну, по сути, для разработки оружия. Сейчас удары. Они это убрали, потому что по факту, на самом деле, это не они занимаются, это сторонние компании занимаются, используя их технологии. И по факту бороться с этим невозможно, потому что есть куча государственных компаний, которые так или иначе этого хотят. И это просто, ну, признание очевидного факта, что Google всегда этим занимался. Просто опосредованно, вот как я говорю, через другие компании. То есть тут, на самом деле, это просто, наконец-то, официальное признание того, что существовало последние 10 лет. Просто в неявном виде.
Ну, я бы тут несколько поспорил. Слушай, давай, все равно, Серега. Одно дело, когда ты декларируешь, что ты этим не занимаешься, никто не должен твои разработки использовать, и а кто-то там, даже если где-то тайком чего-то через твои опишечки не говоря, ну, мы сейчас говорим, если про военные компании, то это контракты и бюджеты, да, и там не очень можно чего-то тайком использовать, потому что тебе надо там расходы декларировать и все остальное. Вот. А теперь, когда они снимают это ограничение, говорят, что да, наши там нейросетки можно использовать в военных целях, то я согласен с Мишей, это достаточно серьезный шаг. При этом использовали их тайком, а теперь будут в открытую, или не использовали, а теперь будут, это на самом деле вторично. Самое главное, что на уровне декларации четко проговорено, что там гугловые нейросетки можно использовать в военных целях. И, естественно, это будут делать, но было бы странно, имея нейросетки, не использовать их в военных целях. И, конечно, это будут делать. И это такой шаг, я согласен с Мишей, для Гугла весьма значимый. Про diversity я не очень хочу в эту дискуссию уходить, там квоты нужны, не нужны, какие мешают, вредят. Я в большей степени считаю, что бизнес сам способен разобраться, то есть надо создавать такую атмосферу, чтобы это не было проблемой, и тогда квотировать не придется. А вот с военными технологиями, ну, такая вещь, ну, неудивительно, что уж прогнулись они сами или их прогнули. Ну, достаточно предсказуемо было, потому что все-таки огромное военное значение нейросетки имеют даже в том состоянии, в котором они сейчас есть. Если их дорабатывать, то там перспективы просто неописуемые. И неудивительно, что как это, бабло побеждает зло.
Да даже себе гражданские проекты, знаешь, рассматриваются как угроза. Ну, я имею в виду, конечно, взорвавший все DeepSeek, который нетрудно было догадаться, что нетрудно было прогнозировать, что, конечно, во многих странах зададутся вопросом, а не опасен ли он. И вот США вслед за другими странами готовят запрет на использование DeepSeek на устройствах госслужащих, только госслужащих пока, из-за угрозы утечки данных в Китай. Ну и, кстати, я слыхал, что как раз на DeepSeek нашли-таки, нашли, собственно, базы данных, которые утекают, и даже, собственно, разговоры, те диалоги, которые ведут с DeepSeek пользователи, тоже могут стать предметом утечки, становятся предметом утечки. Вот. Справедливо ли в этом смысле обвинение исключительно DeepSeek, или все они такие?
Да, все до одного такие, в смысле, но вы понимаете же должны, да, что все эти вот нейросети, которые сейчас общего использования, такие как ChatGPT там, или такие как Claude, такие как DeepSeek, они все работают на серверах компании, которая, собственно говоря, это все запускает. Вот недавно запустившийся европейский Мистраль, например. То есть они накапливают все эти диалоги, все эти данные, и, безусловно, эти данные часто становятся, ну, важным источником данных про пользователя, и, может быть, не про пользователя, а про целые страты пользователей, что они ищут, что они, каким вопросом они задаются. Это вот одна сторона. А вторая сторона, про которую пока очень мало говорят, но она тоже важна, про то, что все эти нейросети, они так или иначе biased, да, они как бы так или иначе имеют, ну, нехорошее, наверное, слово, но тем не менее, свое мнение какое-то. Оно сформировано во многом обучающей выборкой и теми ограничениями, которые создатели накладывают на эту нейросеть. И этот байс, эти искажения, они явно позволяют манипулировать мнением тех людей, которые пользуются этими инструментами. Это тоже важно. Поэтому неудивительно, что там разные правительства требуют, чтобы китайские приложения не были установлены на устройствах государственных служащих. Ну, это действительно неудивительная история.
Я попробую объяснить.
Ну, Ну, говори, Миш, давай потом я.
Я попробую объяснить вообще, в чем опасение вот этих всех людей, да, которые это запрещают. Во-первых, там, ну, там четко надо поговорить, что это на компьютерах государственных служащих. Вот почему это делается? Потому что все диалоги, которые там вот ведете вы с нейронной сетью, они же сохраняются. Вот, и нейронная сеть может, как бы она улучшается, да, в своем отношении, еще что-то такое. Она делает какие-то там более подхожие, подходящие для вас ответы на генерит. Вот, попробуйте просто в том же чат GPT, да, задать вот там, расскажи все, что обо мне знаешь. Я вот только что проделал вот эту операцию, она мне рассказала вот такие-то диалоги ты вел, там, пытался писать письмо такое-то, ты такой-то человек, вот, и интересуешься тем-то и тем-то. И это она фамилию мою назвала, ну, потому что я в переписке где-то, видимо, ее упоминал, а не где-то упоминал, я просил там, ну, типа, вот вставь мое имя, там, мне надо было в документы, в PDF-нички вставить везде там свои эти. И это все запоминается, это же все хранится. Вот, и, естественно, если кто-то, ну, кто-то злой, вот, хотел бы посмотреть все эти вещи, да, и он мог бы вот найти какую-то информацию, в том числе конфиденциальную, ну, чувствительную какую-то, ладно, не конфиденциальную, чувствительную какую-то информацию. Вот, к слову, я задал такой же вопрос DeepSeek, и он мне сказал, я каждый раз начинаю диалог с чистого листа, вот, я ничего про тебя не запоминаю, вот. Я ему, конечно же, поверил, вот, но...
Врет, подлюка.
Врет и не краснеет, да. Кстати, да, да. Я довольно много работаю с тем и с другой нейронкой, вот, и там пытаюсь еще какие-то использовать. Ну, Gemini в тот же, да, гугловский. Вот, пока с тремя только работаю, никак до антропика не дойду. Почему-то, не знаю почему. Вот, они все по-разному, да, как бы они все по-разному как-то реагируют и так далее. Вот, они всегда довольно по-разному отвечают на один и тот же вопрос, на один и тот же промпт, они могут ответить разными вещами. И это как бы на самом деле, так вот я сейчас задумался, это же можно использовать для того, чтобы, ну, буквально манипулировать сознанием.
Конечно. Конечно, конечно. Больше того, давай, вот эти штуки про то, что знает про тебя ChatGPT, я для пользователей хочу напомнить, что вы можете зайти в ChatGPT в настройки, персонализация, и там есть пункт, который называется память. Вы можете зайти и посмотреть факты, не просто какой-то там набор странного чего-то, а факты, которые про вас ChatGPT помнит, отвечая на каждый ваш вопрос. У меня так получилось, что моим аккаунтом периодически пользуется дочь, поэтому там много интересных фактов про меня. Например, что там, что мне 7 лет и разные другие интересные факты. Но я знаю людей, которые обнаружили, что ChatGPT записал про них, там, не знаю, 500-600 фактов, часть из которых, ну, мягко говоря, очень палевные. Mm-hmm. Конечно, это большая штука. Да, DeepSeek сейчас такого не умеет, он не умеет вычленять факт. Но все логи переписок остались, и в любой момент времени они могут это сделать. Они могут сделать точно такую же фактологию, прям не сомневайтесь, что это возможно.
ChatGPT прям буквально... извини, не договорил.
Да-да, говори.
ChatGPT, она же буквально аналитикой занимается, кроме того, что она хранит с тобой диалоги, и как и любая сеть, я полностью согласен с тобой, что, например, если мы там, допустим, там в WhatsApp или телеге переписываемся, да, с тобой у нас есть end-to-end шифрование, то это намного более безопасный уровень коммуникации, чем когда ты переписываешься с нейронкой, и все это в открытом виде хранится на серваках компаний, и то, что утекло в DeepSeek, а не утекло в других, это просто вопрос везения и времени. Но сегодня в DeepSeek утекло, завтра там утечет. То есть это, она в принципе такая, как сказать, открытая, достаточно, она будет утекать неизбежно в той или иной форме от тех или иных организаций, если там на какой-то широкий таймспан посмотреть. А сегодня люди активно пользуются, например, я у меня прям лично знаю людей, которые перестали ходить там к психотерапевту, эти вопросы обсуждают с ChatGPT. И то есть надо понимать, какого рода факта она будет накапливать. То есть это совершенно личные вещи будут, которые человек там с другими людьми не готов обсуждать, но обсуждает с нейронкой, имеет от этого явные выгоды, ну, в моменте, да, потому что сильно дешевле нейронка, чем живой человек, который там с тобой это все проговаривает. Но надо понимать, что это вещи, которые, ну, могут в любой момент стать доступны широкой общественности, и вот это, не забывать этот момент, просто призываю. И совершенно это и объясняет в том числе, то есть я-то считаю вполне оправданным, учитывая политическое, да, экономическое противостояние, считаю вполне оправданным запрет. Тут Миша правильно подчеркнул, не вообще гражданам, а именно госслужащим, то есть, не знаю, там то, что европейским госслужащим запрещают пользоваться китайской нейронкой, которая все про них накапливает. А надо же понимать, госслужащие, они же пользуются нейронкой не только, да, как психотерапевтом, они могут какие-то письма рабочие готовить, какую-то, ну, чувствительную, слушай, информацию, Сереж, там, Сереж, выгружать. Этот запрет вполне обоснован, на мой взгляд.
справедливости ради, просто с ТикТоком тоже так начиналось. Сначала за госслужащим, вот, а потом видишь, во что выливается. Поэтому, ну, дорожка-то протоптанная, вот в чем дело.
Не, ну, подожди, я сейчас оцениваю в моменте. Понятно, что в любых запретах можно дойти до состояния... Мне в целом в вопросах запрещать, не запрещать, считаю, что лучше не запрещать, да, и больше рекомендательными мерами. Ну, вот с точки зрения именно чиновников, я вполне обоснованными считаю. Можно это делать.
Да.
Знаешь, частной жизни, пожалуйста, пользуйся чем хочешь. А в качестве рабочего инструмента консервной безопасности данных, они уже становятся обоснованными.
Да-да, если только не блокируют, как, например, вот с ТикТоком уже была кратковременная такая блокировка. Но я, знаете, что, у меня прям флешбеки такие. Я просто помню, мы с Гришей не одну неделю в точке обсуждали стрелка из Сан-Бернардино. Была такая история в Соединенных Штатах, когда человек, ну, шутинг был, человек положил много народу, и его самого убили, насколько я помню, а пытались разблокировать его телефон, его iPhone. И ФБР требовало у Apple backdoor для того, чтобы прям буквально взломать его iPhone конкретно. И Apple не дала. Телефон они в результате, по-моему, все равно взломали, как там своими способами или даже с помощью российской программы. Я уж, честно сказать, не помню. Это не так важно. Важно, что тогда главный вопрос был, даст Apple backdoor, даст Apple доступ или нет. И этого не произошло, несмотря там на угрозы всякие, на все российская пропаганда во всю использовал, что значит спецслужбы Соединенных Штатов, вон они что делают. Вот. Но выяснилось, что они не так-то могут многое сделать. И вот прямо возвращается этот случай. Власти Великобритании потребовали от Apple backdoor для доступа ко всему контенту пользователей внутри iCloud. И тоже, в общем, не очень понятно, каким образом отреагирует Apple и будет ли эта реакция региональной или повсеместной. Что ты сейчас думаешь, Гриш, по этому?
Ты пока говорил, я пошел чекнуть, и нет, с того шутинга, насколько известно, телефон так и не был взломан.
Не разблокирован.
Но есть более свежая история. После того, помните, как стрелка, который стрелял в Трампа?
Угу,
так вот, его телефон, по утверждению, был взломан за 40 минут с помощью инструмента Celebrite. Ну, с помощью там отдельного аппаратного такого ресурса, который так или иначе взломал этот самый телефон. Тут надо честно, правда, сказать, что, насколько мы знаем, это был не iPhone. Возвращаясь, конечно, в принципе, любая privacy и любое сохранение пользовательских данных, штука, на самом деле, очень сложная. Круто, что Apple, на самом деле, так ответственно подошли к этому вопросу. И смотрите, они же до сих пор не сдаются. В смысле, они до сих пор стараются не отдавать пользовательские данные. Но, возвращаясь к теме вокруг нейронок, вы обратите внимание, какое количество этих данных сейчас легко уходит в эти проекты. Вы же знаете, наверное, да, что у Гугла прямо есть много разных, у Гугла и других поисковых систем есть много разных инструментов для того, чтобы сохранить privacy и поисковые запросы каждого человека, потому что на самом деле по поисковым запросам про человека можно узнать невероятное количество информации. Mm-hmm. И Google этим занимается там больше 20-25 лет уже, постоянно думая о том, как эти данные хранить. Это одна сторона истории. А другая сторона истории в том, что каждая компания, кроме Anthropic, каждая компания, делающая большие нейросети для пользователей, как минимум один раз уже потеряла данные пользователей, просто предоставив сторонним людям доступ ко всей переписке с нейросетью. И вот эта разница в подходах, она заставляет, если честно, ужасаться и сильно опасаться за будущее. Да, безусловно, мы живем в мире, в котором лучше вообще ничего не скрывать, а если ты что-то кому-то в сети говоришь, то сразу думать, что это публично доступная информация. Но ведь люди, простите, приходят в чат GPT с вопросами, я не знаю, с фотографиями своей медицинской карты, с просьбой объяснить, что там написано. Это суперчастый. И таким образом, в руках чат GPT, а значит потенциально злоумышленник, оказывается, медицинская карта. Я таких примеров могу вагон найти. Прям самых, ну, как бы люди делятся с нейросетями действительно самым потаенным. И за счет того, что эта нейросеть отвечает тебе не как Google набором ссылок, а как бы как живой человек, создается еще один дополнительный уровень, ну, доверия, что ли. И, ну, люди больше склонны этому верить, они больше склонны этому как бы отдаваться, как будто бы это там друг или, я не знаю, какая-то реальная личность, которой ты доверяешь. Это страшно. страшно, но это страшная картинка.
Про медицинские карты, кстати, да, вполне по делу. И это ты даже еще не самое, то есть разной степени информация может передаваться и храниться, разной степени чувствительности. То есть у нас даже, я даже российских следаков на обыске смог от своей медицинской папочки отогнать. Ну, то есть буквально в чат GPT запросто, да, ты заливаешь там картинки, диагнозы, обсуждаешь медикаменты, там, способы лечения, и это, конечно... Ну, хороший пример. Про медицину очень хороший пример. Там, слушайте, у меня там в чате какие-то вопросы к моему кредибилити, а я до того, как депутатом стал и оппозиционером, еще 15 лет в телекоме и в IT работал, поэтому не переживайте сильно, а то там прям что-то волнуются сильно. Зачем
это позвали как, это какие-то новички сегодня пришли, может быть, я...
В технологическую компанию, вот. Но здесь просто я призываю... С этим невозможно бороться. И не пользоваться нейронками тоже, ну, как-то очень по-лудитски будет звучать, не пользуйтесь нейронками. Как ну, не да. пользоваться? Ты будешь проигрывать конкуренцию любую, в любой практически деятельности уже. Я просто призываю понимать, что все, что вы рассказываете нейронке, это начинает храниться на серверах, в любой момент может стать достоянием злоумышленников ли в закрытом формате или общественности в открытом формате, да, вполне может в Даркнете всплывать потом какая-нибудь база переписок там граждан какой-нибудь страны или там пользователей какой-нибудь сети. Ну, то есть это все может становиться публичным в любой момент. Об этом просто помнить.
У Сережи задержка идет большая, он поэтому там кажется, что мы друг друга перебиваем, на самом деле нет. У Сережи просто задержка большая, он находится по другую сторону водоема от меня, вот, буквально. Вот, поэтому вы там извините, что у нас так кажется, что мы друг друга перебиваем, нет, просто задержка. Вот, что касается безопасности этих всех нейронок, ну, я, по-моему, тоже уже много раз об этом говорил на точке, вообще не только в точке, а, ну, мы живем в такое время, когда очень много случается впервые, да, в истории человечества. Впервые случились, допустим, социальные сети, впервые случился интернет, впервые вот сейчас случился искусственный интеллект, как бы мы его там ни называли и так далее. Вот, и... Как этим, с этим совсем управляться, черт побери, никто не знает. Это тоже один из вызовов. Но, опять же, есть проблема, она озвучена. Вот, и сейчас, ну, наверное, как-то будем решать ее. Примем в этом непосредственное участие, наверное, даже.
Слушайте, а можно странный вопрос? Вот вы гораздо больше в контексте того, что сейчас в России происходит. Простите, я действительно очень мало слежу за, как бы, за реалиями. А кто-то пользуется вот этими гигачатами, вот, ну, в смысле, вот этими решениями, которые сделаны внутри российских? Там аналогичное действие есть или люди ходят в чат GPT?
Они по качеству очень сильно уступают. Прям серьезно уступают. Это они работают на уровне GPT-3.5. Вот. И поэтому там с ними диалог какой-то осмысленный вести. Я попробовал тоже сам даже поговорить с ними со всеми. Там какой-то осмысленный диалог с ними вести просто невозможно. Поэтому в основном используют, ну, те же самые, что, то же, что и мы. Там огромный бизнес вокруг этого связанный с доступом к тому же чат GPT, ну, потому что там нельзя оплатить, а еще и сам чат GPT блокирует российские IP-адреса. И они там довольно успешно ловят, кстати, VPN-ы. Я об этом тоже хорошо наслышан, хорошо знаю. Вот. И, ну, просто им невозможно пользоваться из России. Поэтому там всякие прокладочки и так далее. В общем, все подключаются к чат GPT, вот, и сейчас все в восторге от DeepSeek, потому что он ничего не блокирует, он доступен в России, вот, и сейчас там бум вот этих всех вещей, которые, ну, как бы с этими, со всеми вопросами, которые, ну, как бы, люди увидели, как на самом деле работают нейронные сети.
Да, как, такой чат GPT только для России. Чайнизы
Диск. Импортозамещенный. Импортозамещенный.
Да, у меня обычно другая ассоциация, чат GPT есть у нас дома, да. Ну, я все надеюсь, что, знаете, ведь это же кто-то должен сделать. Дело в том, что то решение, которое сделали ребята из DeepSeek, оно открытое, и ничего не мешает какой-то российской компании развернуть где-то в России такой же DeepSeek и выдавать его за свой, знаете, и рассказывать о преимуществах российской науки. Так что вполне возможно, что благодаря DeepSeek в России появится, ну, свое какое-то более-менее достойное решение. Тут надо сказать, что DeepSeek по всем пользовательским характеристикам довольно далек от решений передовых, но, тем не менее, он, конечно, точно лучше, чем что, все, что сейчас внутри России есть. Поэтому просто развернут кто-нибудь, я не знаю, Яндекс тот же с Google, со Сбером развернут, и будет нормальное решение.
Ну, ты знаешь, я вот здесь, в Литве, сравниваю все время ChatGPT и DeepSeek. Я другими не успеваю воспользоваться и другие не успеваю протестировать, но вот двое у меня есть. И ты знаешь, ну, во-первых, видимо, мои запросы настолько примитивны, что я не очень сильно чувствую разницу. Это во-первых. А во-вторых, иногда вот, ну, то есть, конечно, ChatGPT, я к нему обращаюсь первым, и, как правило, он быстро решает мои проблемы. Но иногда бывает так, что он не может решить, а DeepSeek добивает, и все нормально.
У текущего решения DeepSeek количество галлюцинаций, особенно на языках, отличных от английского и китайского, совершенно нечеловеческое. Ну, то есть, смотрите, давайте так, чтобы вы понимали порядок. Сейчас, когда люди тестируют ChatGPT с моделями UAN 3, вот эти reasoning моделями, там уровень галлюцинаций держится на уровне 2% от всех ответов. В случае с DeepSeek нижняя оценка, то есть типа обычно больше, но нижняя оценка около 15%. То есть разница где-то примерно в 8 раз, и это довольно много, прям скажем. Вот в том самом болезненном, о чем мы говорим, да, о галлюцинации.
Да, но интересно, что мы от бэкдоров все-таки ушли и пришли обратно к DeepSeek.
Нету бэкдоров, понимаешь? Пока никаких бэкдоров понятных нет. Но есть постоянные утечки информации, и про них, мне кажется, мы очень много всего сказали.
Это правда, да. Вот тема, которая всегда волнует, это как смотрит YouTube и действуют ли блокировки. И вот очередная публикация на эту тему, которая сравнивает... Я все время, мне кажется, что это несравнимые вещи. Но окей. Значит, что YouTube на фоне замедления работы сервиса в России уступил по популярности мессенджеру Telegram. И, значит, пишут об этом медиаскоп, ну, данные медиаскопа. Для меня они всегда были немного сомнительны. При подсчетах учитывались десктопные и мобильные версии, значит, сайтов и приложений. Количество человек, которые хотя бы раз в месяц воспользовались Telegram, составило 96 миллионов, а YouTube 86,9. Но как можно сравнивать мессенджер?
Вот и... я хотел о том же сказать.
Значит, то есть,
Telegram, конечно,
постинг, я убейте не понимаю.
Telegram, конечно, двигается в сторону медиаплатформы, да, но все-таки это прежде всего на сегодняшний день, я думаю, большинство инсталляций в России, это все-таки прежде всего мессенджер. То есть конечно. Это странно сравнивать мессенджер с медиаплатформой. Ну, то есть это как, не знаю, сравнить там пользователя Telegram с количеством людей, которые общественным транспортом воспользовались. В принципе, можно сравнить, но какие выводы ты из этого сделал? Немного такая вещь. То есть я думаю, что для YouTube важнее смотреть динамику, потому что тут наверняка Миша нам что-нибудь интересное расскажет, потому что понятно, что на фоне всех блокировок и на фоне усилий, сегодня, наверное, пару слов еще об этом скажем, усилий по перетаскиванию там аполитичной аудитории во ВКонтакте и там прочие отечественные платформы, очень интересно наблюдать за динамикой YouTube. То есть не относительно там Телеграма, что странно, или там WhatsApp'а, и даже ВКонтакта, потому что, опять же, даже ВКонтакт — это прежде социальная сеть, уже во вторую очередь медиаплатформа. А вот именно относительно самого себя, там, полгода назад, год назад, вот это прямо интересно.
А по поводу динамики я отправил там две картиночки. Давайте мы откроем вначале месячную, если это можно. Вот, прекрасно видно, да? Нет, это дневная. Я подождите, я не вижу сейчас...
Нет, почему? Январь, апрель, это как раз 2020
год. Вот, ну вот как бы все обломало, на самом деле не та картинка. Вот другую картинку нам дайте.
Блин, а, так это дневная аудитория по
2024 году. Да,
это DAO.
Да, вот немножко, мало. Надо, конечно, надо месячную смотреть, конечно.
Да, давайте вот
месячную. Ну вот,
Мы месячную посмотрим, если вот этот график вести, ну как бы от нуля, да, там частая такая очень распространенная манипуляция, да, это когда графичек показывают, а у него ось X начинается не от нуля. И там такие, типа, вот ушло, вот мы смотрим прямо от нуля. Да, действительно, YouTube, ну, снижается, ну, логично. Его блокируют, по сути дела. Я это вижу в том числе и по графикам трафика. Это мое любимое сейчас выражение графики трафика. Вот, там действительно падает YouTube, ну, прям смотрибельность его падает, ну, относительно...
Подожди секундочку, Миш, а люди же с VPN смотрят. Как это здесь учтено?
Да. Но это отдельная история. Вот, поэтому ну, вот медиаскоп-то, они как раз проводят, у них вроде как бы... Ну, они не раскрывают, на самом деле, методику, как они это, вот эти все графики строят. Вот, но, насколько я понимаю, там одновременно и панель, в смысле социологическая панель, там типа спрашивают, что вы там смотрите, не смотрите. Вот, и с другой стороны, они, видимо, еще и измерения какие-то делают. Хотя бог его знает, как сейчас можно делать измерения по Ютубу, если действительно весь трафик ушел в VPN. Вот. И действительно, вот, ну, то есть он упал, и ну, как бы тенденция плохая, действительно, у Ютуба он падает. Но вот дневную показать. Вот сейчас другую картинку, которая вот как раз спойлер был. Ну, во-первых, у Ютуба и так вот это вот DAO, да, которое ежедневное использование, она была меньше, чем всегда была меньше, чем у Телеграма. Ну, то есть говорить о том, что он там типа вот, там Ютуб проиграл Телеграму, тоже как бы, ну, фигня, он всегда такой и был, да.
Да, они очень сильно по этому показателю разошлись, но они расходились всегда, просто не сильно.
Не, ну, да. Подождите, но Телеграм это еще раз, это мессенджер. Мессенджер это вещь, которая мне нужна ежедневно. Ну, то есть я не представляю дня, чтобы я с женой не попереписывался в мессенджере. Ну, это всегда есть какие-то там хозяйственные вопросы, личные вопросы, какие угодно вопросы. А Ютуб это прежде всего развлекательная платформа. Ну, я там в пятницу развлекаюсь, а в понедельник не развлекаюсь. То есть не очень корректно. Ну, мы сравниваем разное. То есть, это разные юзкейсы совершенно.
Ну, давай, даже если не разное сравнивать, да, вот если просто сравнивать, как бы, ну, сам тренд, действительно ежедневное вот такое падение, как бы, ну, оно заметное, оно должно быть, оно как бы, ну, потому что блокирует, черт побери. Еще я об этом всегда как бы говорю, что там пользуйтесь, ставьте VPN, пользуйтесь средствами обхода блокировок, но я ж не могу сказать это на всю страну, да, я могу вот в наших чатах как только где-то говорить, вот могу вот здесь вот на точке об этом сказать. Но здесь и так уже все знают об этом, вот. Поэтому здесь небольшая часть аудитории какой-то, а вообще в России, ну, есть люди, которые не знают, что такое VPN. И я их тоже ни в чем не осуждаю, потому что, ну, это правда технология, которая там, не знаю, простому какому-то слесарю она не нужна. Вот. С другой стороны, поскольку сейчас сам YouTube это такая крамольная штука, вот если, ну, как бы принять, что медиаскоп делает панели, делает опросы, то здесь тогда включается та же самая история, которая вообще в социологии в России происходит. Ну, в том смысле, что, ну, люди боятся. Ну, то есть, всех же запугали, черт побери, вообще до состояния икоты. Вон ко мне люди пишут, я иной раз просто мне хочется матом ругаться на них, на таких людей, потому что, ой, вот безопасность, ой, вот это вот все, он пропал, нас посадили, и все, я ж посадили? Нет, что ноешь-то? Вот. Но здесь примерно такая же ситуация. Ну, YouTube признали, он теперь стигматизирован, во слово подобрал какое я. И, естественно, в социологии, если будут спрашивать, ты смотришь YouTube? Такой, ага, а там как бы Навальный, там типа вот эти вот все люди нехорошие, которые про Россиюшку плохо говорят. Давай-ка я лучше скажу, что я не смотрю этот ваш чертов YouTube. Вот. Говорю, не, не смотрю. Ну, такие все записали, галочку поставили, а потом вот такие вот отчеты появляются.
Ну да, это такое очень сравнивание.
Там же не ну, только... Да, то есть, если это не замеры, а опросы, как мы знаем, очень разные данные показывают замеры и опросы, вот, то надо еще учитывать, конечно, безусловно, тот фактор, о котором Миша говорит, что а что это вы про мой YouTube спрашиваете? Не хожу, конечно, нельзя же, вот и не хожу.
Ну, кстати сказать, на этой неделе YouTube было 19 лет, вот, ну, или там 19 лет, как он был продан, точнее, так сказать. Вот, и я посмотрел, что за эти 19 лет акции Гугла, которыми расплатились с теми, кто продавал, да, с создателями Ютуба, выросли в 20 раз примерно. Вот, так что, в общем, они продали же за миллиард 650 миллионов, по-моему, что-то такое. Вот, так что они остались не в накладе. Ну и сам YouTube, конечно, за это время сильно вырос. Вот 19 лет тут был моему каналу. Значит, YouTube самому побольше. Вот. Ну, да бог с ним. Значит, у нас тут на неделе был большой скандал по поводу работы Максима Каца, точнее, агентства, имеющего отношение к его жене. Но там был один всего аспект, который, как мне кажется, нас больше всего волнует. Речь идет о перетягивании блогеров как раз с Ютуба на ВКонтакте. И вот тут я хотел бы сказать, слушайте, а есть, вы понимаете, насколько успешной была эта работа? Ну, не только агентство имени Максима Каца, потому что понятно, что они осуществляли всего лишь малую часть этой работы, но работали, наверное, гораздо более масштабно по этому делу. Я так понимаю, что большого перетока блогеров-то так и не случилось. А даже если случился, трафик за ними не особо-то пошел.
Ну, давай я
Давай, я продолжу.
Как бы выступлю. Ну, во-первых, мы все знаем, что Кац — это мошенник и жулик. Вот. Даже вот этих вот людей, которые ему в России заплатили деньги, даже их он обманул. Прошу заметить, я не сматерился. Давайте мы еще раз покажем этот график, который месячный только, пожалуйста. Там есть и ВК. Можно нам еще раз этот график вернуть? Вот он. Тот,
который был с РБК, да.
Да-да-да-да-да. Блин, плохо видно, да, как там, как кто-то видит, нет, какого цвета там это идет. Полосочка.
Видно. На экране, если ты на компьютере смотришь, видно.
Да.
Ну, ВК желтенький. Ну, подрос. Да. Чуть-чуть подрос.
Ну, вот, собственно, на чуть-чуть и Кац отработал.
А вот это, нет, а вот это, кстати, можно продавать запросто. Ну вот, то есть, если без контекста и без лишних подробностей, то прямо вот это продается легко начальству, я имею в виду.
А, да, если еще графичек сделать, как только что я говорил, да, не от нуля.
Да.
Ну, там совсем красота будет. Ну, то есть, это прекрасная, как бы, ну, возможность манипуляции, демагогии, да, и, опять же, жульничество и мошенничество. Все про Максима Каца, вот этот график, вот все об этом говорит.
Так, не, ну, Сереж, кстати, Миш, справедливости ради, если на твой же график смотреть, то ВКшечка пересеклась с Ютубом и обогнала. То есть это как раз очень хорошо можно продавать. Ну, смотрите, давайте немножечко уйдем назад в базу. То есть есть медиаплатформа. Медиаплатформа — это, собственно, три вещи. Технологии, да, в плане там размещения, поиска, рекомендаций. YouTube — это же прежде всего не диски с видео, а это система рекомендаций, кому и что посмотреть, построенная на предпочтениях пользователя. Это самая главная часть технологии. Вот. А дальше у тебя остается, собственно, производители контента и зрители. И когда ты пытаешься конкурировать, когда ВК-видео пытается заменять собой YouTube, то надо решить две задачи. Перетащить контент и перетащить аудиторию. И они очень сильно связаны, потому что проблема яйца и курицы, да? Нет контента, нет аудитории, никому не интересно выкладывать контент. Вот. И, соответственно, понятно, что переток аудитории обеспечивают блокировки. А вот переток производителей контента, он как раз обеспечивается такими агентствами. То есть приходят сейлзы и говорят: слушай, вот тебе там монетизация YouTube приносит там 5000 евро в месяц, да, а мы тебе просто 10 платить будем через ВК и через рекламодателей. А сколько тебя смотрят, вообще пофигу в сущности. Но денег будешь получать в два раза больше. Это работает схема. Ну, не все же там какие-то идейные или там кому-то критично на размер аудитории, ну, для большого количества людей производство контента – это бизнес. Бизнес, соответственно, тем успешнее, чем больше денег приносит. А платит тебе платформа за монетизацию, которая еще нифига не платит, если мы говорим про YouTube для российского блогера, да? Или платит тебе платформа напрямую за то, что ты такой красивый есть? В сущности, не так уж важно. Это в любом случае и то деньги. То есть эта схема работает, и значительное количество неполитизированных блогеров на ВК-видео представлены. Да, не все подписывают эксклюзив, там просто есть два варианта. Один – это эксклюзивный, когда ты делаешь для ВК-видео и все, и не перекладываешь на YouTube. Понятно, что более успешные массовые блогеры, они на такое не подписываются, потому что у них же не только российское. Русскоязычный – это не синоним российский. Ну, вообще говоря, ты можешь производить контент на русском для кучи платежеспособной аудитории за пределами Российской Федерации. Поэтому там большие не соглашаются на эксклюзив, но вполне себе соглашаются на... Ну, скажем такой, есть, например, варианты, вот я видел, блин, не помню, какого блогера, ну, какой-то большой достаточно миллионник, никакой с политикой ни связи не имеющий, развлекательный. Типа он там в ВК выкладывает на 3 дня раньше, чем на YouTube, все. То есть ты все еще ничего не теряешь, но уже фанаты, они, конечно, переползут. Потому что зачем ждать 3 дня, если можно там помучиться и посмотреть в ВК? То есть эта деятельность... тут я немножко не согласен с Мишей оценки, что она там мало эффекта имеет. Имеет. Оно же все не одним днем. Ну, то есть перетащили контент, соответственно, аудитория. То есть у тебя и контент, и там плюс-минус одинаковый, но здесь надо с VPN-ами париться, а здесь там за шел и посмотрел. Ну, да, может, интерфейс хуже, да, может, рекомендации потупее, но, тем не менее, зато попользоваться проще. Если ты точно знаешь, что хочешь, и оно есть в ВК, то в ВК, получается, попасть проще. То есть я бы здесь разделил на 2 части. Вот политизированную аудиторию, для нее нет альтернатив. Ну, нет ВК ни точки, ни брекфаст-шоу, их нет, и не будет никогда. Вот. И у них нет выбора. А не политизированная аудитория, которым синий трактор смотреть, ну, если есть синий трактор в ВК, то можно смотреть. И поэтому я бы не сводил к нулю эффект такой деятельности. Она весьма дает свои результаты. И самое главное, не забывать, что кажется, что ты там смотришь или там смотришь, ну какая разница? А разница есть. Огромная разница в безопасности. Потому что, например, за лайки в Ютубе или за дизлайки в Ютубе, или за комментарии даже. Ну, с комментарием там, кстати, было, по-моему, пара дел, но за лайки там точно еще никаких уголовок не было в России, и даже административок. И за комментарии мало чего, потому что шиш найдешь, а потому что анонимно. А ВКонтакте ничего анонимного не существует. То есть все, это тебе не дипсик какой-нибудь, который где-то что-то хранит, а в реальном времени все, что ты ВКонтакте где-то жмакнул, крякнул, написал ли ты в личку кому-то или сохранил что-то себе в отложенные, там, в сохраненные, все это органы начинают узнавать немедленно. Немедленно. Поэтому, если уж и ползешь в контакт, то надо помнить об этом, что ты буквально возле офиса ФСБ встал и вслух там читаешь, что ты читаешь.
Да, Вася, совершенно верно. Насчет лайков не было проблем в России. Я вот, насколько помню, тоже никаких не было историй. Мне наши зрители из Беларуси пишут, что вот у них подобные истории там либо были, либо они подозревают, что они были. И поэтому они, например, говорят нам, что когда мы призываем ставить лайки, они боятся это делать и хотят поддерживать каким-то другим способом. Вот, поддержите нас любым способом, и лайком, и подпиской на канал, и донатом, и чем угодно. Все ссылки в описании, магазином мерча, и скачав себе TBS-радио, например, тоже определенный способ нашей поддержки, как я надеюсь. Вот, в общем, короче говоря, пожалуйста, поддержите, мы продолжаем, с вашего позволения. И, в общем, речь еще остаемся примерно в том же сегменте политическом. На этой неделе издание «Медиазона» написало о том, что она проверила несколько уголовных дел и написала о том, что российским силовикам могли стать известны данные о людях, которые совершали пожертвования фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. И они раскрыли, ну, то есть они выяснили схему, каким образом это происходит. Там история, она довольно технологичная в том плане, что есть система Stripe, через которую принимались пожертвования, есть идентификационный номер, который выдается при пожертвовании, ну, отправляется системой. И российские силовики используют этот идентификационный номер, считая, что любой, у кого этот номер образовывается, ну, кому этот номер выдается, любой, осуществлял пожертвование ФБК. Речь идет о донатах, которые были сделаны с 21 до 22 года, после того уже, как организация была объявлена экстремистской организацией и запрещена. И на основании этого есть уже несколько уголовных дел. И издание «Медиазон» на этой неделе предупредило всех, кто донатил ФБК через Stripe, что они находятся под угрозой. Мне сегодня напомнили об этом об этом кейсе наши патроны, и мы обсуждали на самом деле в точке эту историю. И, значит, мы рассуждали о том, что, ну, опасность, это в 21 году, в августе было, что опасность есть. И вот мне пишут, а Бакунов на пальцах разобрал, как именно виден конечный получатель платежа. Ну, и вот сейчас мы имеем эту историю, давайте ее прокомментируем.
Я помню, как раз, когда мы с Гришей сидели, спорили, я помню этот... там только я не помню, что он разобрал прямо на пальцах. Там сейчас объясню, как бы в чем ситуация. Во-первых, нет. Во-первых, ФБК признали там экстремистской нежелательно и так далее в 2021 году, в конце 2021 года. А все вот эти вот, когда Stripe мы обсуждали, это было во время ковида. Вот, это было даже раньше, по-моему, ковид, это было в 2019 году. То есть там немножечко вообще все подзапутали вот с этими датами и так далее. Нет, после того, как точно, после того, как было объявлено, что ФБК нежелательное, там точно сразу все сказали, никто ничего не делает. Но уж извините, когда, ну, типа, это не было незаконным, да? Ну, то есть нельзя обратной связи, ну, как бы закон обратной силы не имеет. Вот это, ну, нельзя было, как бы мы же не могли в 2019 году знать, что в 2022 году начнется война. И вот эта вот обоссота, которая эту тему подняла, вот вытащила опять. Да? Ну, это вот, ну, это просто явный наброс совершенно, опять же, на ФБК.
Не зря цитирую именно Медиазону, а не Соту.
Слушай, еще раз. Скорее всего, я не видел то, что в Медиазоне сделано. Я видел только то, что в Абассоте было. Вот.
Смотри, Миш, да. ты путаешь. Потому что речь идет о том, что ФБК действительно перестал принимать донаты после того, как его в июне 2021 года Мосгорсуд признал экстремистским. И в августе 2021 года, о чем я говорю, ФБК объявил, что нашел безопасный способ для сбора денег с российских карт через американский платежный сервис Stripe. Вот о чем идет речь.
У меня другой таймлайн.
Миш, признали 9 июня, я знаю, потому что я 8 июня закрыл штаб, это не помешало на меня завести уголовку в организации, функционировании и сотрудничестве с экстремистской организацией, потому что в России задним числом работает. Ну, то есть ты должен быть телепатом и должен знать, что суд признает организацию экстремистской 9 июня, поэтому там в 17 году должен был отказаться от сотрудничества. Вот. То есть задним числом работает, это раз. И признали в июне 2, и действительно на Stripe собирали и осенью 21 года тоже. Здесь
5 августа была запущена новая донатная.
Здесь другой момент. То есть тут очень в кучу все собрано. Там был, насколько я помню, один день косяк, когда действительно метаданные пролетали, и это очень быстро исправили. Но по тем метаданным успели завести на Заякина, в том числе уголовка была, и еще несколько уголовок. То есть те люди, которые в этот день попали по метаданным, но их там было небольшое количество, они все знают. Что делают сейчас? На самом деле не генерирует Stripe и не передает уникальный Merchant ID. Но дело в том, что Stripe в принципе не массовая для России платежная платформа. То есть как делают силовики, я предполагаю. Сейчас это версия, да, то есть это мое, как это, аналитическое построение, что они просто берут весь список, кто чего-либо в то время оплачивал через Stripe, это не гигантский список. И давай там предположим, что в нем условно, сейчас я еще раз, потому что это модель, там каждый пятый переводил ФБК. Но мы берем этот список, идем по соцсетям, смотрим, человек все-таки каких взглядов, это обычно понятно. Даже если он молчит, это уже о чем-то говорит. Вот. А дальше просто приходим и начинаем разбираться, донатил, не донатил, и очень быстро выясняем, что донатил по в том числе по личным девайсам пользователя, потому что там в некоторых делах есть прямо инфа, которая со смартфонов снята, с ноутбуков. То есть пришли домой, все отобрали, потом на ноутбуках и смартфонах нашли. Поэтому давай здесь прежде всего, о чем я призываю, то есть если те люди, которые донатили в 2021-2022 году через Stripe, конечно, в существенной зоне риска находятся, и тут я с Медиазоной согласен. Можно ли это было предвидеть в 2021 году? Нет, но что сейчас с этим делать? Ну, во-первых, все нафиг почистить. Давай.
Прости, как это нельзя было предвидеть в 2021 году, когда Гриша Бакунов, присутствующий здесь, предвидел это в 2021 году? Конечно, можно.
В целом за Stripe будут ловить? Ну, давай подискутируем.
Конечно, предвидеть этого нельзя было. То, что я говорил, что есть способы найти. Я не говорил, что будут ловить. Я говорил, что будьте осторожны, всегда есть способы найти человека. Короткий флешбэк в тему, которая была 5 минут назад. Помните, мы говорили, что в Беларуси, кажется, какие-то подозрения есть, что там за лайки на Ютубе ловят? Я знаю один единственный кейс такой. И там, знаете, как нашли это этот лайк. Человека заставили разлочить его Google аккаунт, и в браузере у него ходили, что он лайкал. Нашли и задним числом сказали, ну вот за это. То есть, вы понимаете, всегда можно найти способ, как бы это сказать, прищучить человека, если у тебя есть доступ к его аккаунту, если у тебя есть какие-то дополнительные данные про него, всегда можешь что-то найти. То есть здесь я не думаю, что то, что мы в 2021 году говорили, что осторожно, Stripe штука не совсем секьюрная, можно сделать вывод, что можно было предсказать. Ну нет, ну типа, если бы мы тогда предсказали, Саша, мы бы с тобой не так говорили там, мы бы в том выпуске говорили ни в коем случае, никогда.
Я ничего не предсказывал, да, поэтому...
Не-не, здесь как раз, да, еще раз, то есть речь о том, что в большинстве случаев это информация с конечных устройств. Я просто сейчас важную вещь скажу. Людям, которые донатили, прежде всего, ну, кроме очевидного, да, в вопросе уезжать, не уезжать, еще накинуть пару баллов в сторону уезжать, там вот если на счетах ты считаешь, да, аргументы за и аргументы против, то еще пару костяшек надо перебросить. Очевидно, потому что они по всему Stripe пойдут. Если они пошли, то они наверняка пойдут. Но вторая важная вещь – конечные устройства почистить. Все, что там было связано с этими переводами, там переписка любая, сохранял себе куда-то в сохраненные фаворитсы, не знаю, какие-нибудь реквизиты, ссылочку какую-то там, жене похвастался, что задонатил, или там, наоборот, мужу, да? Ну, то есть вот все, что в личных устройствах можно с этим связано найти, надо, конечно, удалять, потому что наивно полагать, что какие-то там 8-значные пин-коды и зашифрованные диски защитят вашу технику. Российские силовики, они сейчас другими механизмами разблокировки пользуются. То, что мы называем ректальный, как это, терморектальный криптоанализатор, да? То есть сами все люди разблокируют. Сами. Вот недавно же был какой-то случай, та же самая Медиазона описывала, что человека били ногами, пока он смартфон не разблокировал. Все вспомнил пин-код в какой-то момент. И все вспомнят, ну, если ты какую-то специальную подготовку диверсанта не проходил, все вспомнят. Сразу и пин-код вспомнят, и шифр от диска, и все что угодно. Поэтому лучший способ хранить такую информацию, связанную с пособничеством экстремистскими организациями, это ее не хранить. Удалить нафиг все, что вас с этим может связывать. Особенно, если вы в количестве людей, которые там со Stripe что-то донатили, были. Безусловно, эти риски сейчас есть. Что говорить?
Так, если с этим все, поехали дальше. Потому что у нас еще есть пару тем. Тут Миша даже вам картинку принес. Мы часто слышим, что прежде всего в Балтийском море у нас здесь поврежден какой-нибудь кабель телекоммуникационный. Шведские страдали там на что-то соединяющее Эстонию, Швецию и так далее. И каждый раз были подозрения, что это делают либо российские корабли, суда, либо какие-то по заданию российских спецслужб там или еще что-то. Ни разу, кстати, насколько я помню, это не было каким-либо образом доказано, но, в общем, подозрения оставались. Но тут пришел черед российского кабеля, и буквально вчера, что ли, был оборван в Балтийском же море ростелекомовский кабель поврежденный. Его там под надзором финских судов тоже, значит, пытались починить. Надеюсь, починили. Вот. Принес ли... Нам же картинку принес Миша. Может быть, мы ее посмотрим, и ты покомментируешь.
Да-да-да. Вот. Картинка — это столько кабелей подводных, да, океанических подводных морских кабелей находятся в Балтийском море. Их много. Два из них, вот как видите, идет в Россию. Вот один из них — это нижний кабель, который называется Kinexep. Как правильно сейчас скажу? Kinexep. Kinexep Калининград Systems. Это вот который кабель как раз идет из Петербурга в Калининград. Ну, там вы же знаете, да, вот эти все. Вот. И что самое-то смешное, он был поврежден еще в декабре.
То есть это не свежая история?
Это не свежая история. Они сейчас объявили о том, что они его сейчас отключат, чтобы проводить ремонтные работы.
Чтобы починить.
Он был поврежден еще в декабре, вот перед самым Новым годом. Вот. И поскольку я работал долго в Ростелекоме, ну, в Уралсизинформе, точнее, еще не был Ростелекомом, вот, есть такое правило, на новогодние праздники, там это называется мораторий на работы. Вот, перед Новым годом и после Нового года какое-то время, там буквально несколько недель, вообще никто ничего не делает на сетях, потому что Ну, что праздники, да, потому что что-то случится, вот, хрен знает, где кого искать, и в отпусках, в, там, не знаю, не отпуска, как это называется-то, когда на новогодние вот эти каникулы, не каникулы, выходные вот эти длинные. Вот, ну и плюсом ко всему, там, ЧНН всегда, чтобы на Новый год, чтобы там дозвониться могли люди, поздравить друг друга, это тоже важная какая-то история. Ну и вот сейчас они разморозили, что вот они перед Новым годом, поскольку это было, они разморозили, сейчас начинают с ними работать. Вот, и это уже, ну, был разнос, журналистский разнос, вот, о том, что ну вот там как бы повредили какой-то ростелекомовский кабель. Это первая часть истории. Вот. Но главное на самом деле это правда то, что российские вот эти вот танкеры вот, ну, реально тащат за собой якоря сотни километров по дну для того, чтобы повредить нитки какие-то. А там вот кроме телекомовских кабелей, там есть еще и трубопроводы всякие, и есть энергопроводы, ну, то есть вот эти вот высоковольтные линии, только подводные, это тоже делается. Вот, и это частенько на самом деле вредят, частенько им удается их оборвать. Ну, как частенько, было три таких случая. Два раза телекоммуникационные кабели, один раз энергосистема. И это как бы становится, ну, такой, ну, то есть один раз, типа, ну, действительно может быть, два раза совпадение, три раза это уже система, вот. И, соответственно, я как бы делаю вывод, что в стране, да, вот руководство, ну, то есть это же не может, там просто взяли, они там и потащили за собой якорь. Во-первых, это затраты, ну, они же больше на топливо тратят, вот. Во-вторых, это риски, это значит, им какой-то приказ издают. И из этого я как бы, наверное, делаю вывод, что Россию управляют 15-летние хулиганы, зловещая пауза. Ну, потому что...
То есть ты думаешь, что с российским они просто промахнулись мимо кабеля?
Нужно. Во-первых, да. Ну, могли. Вот. Причем эти кабели, это как бы они, ну, реально, ну, типа, вот они оборвут вот этот кабель, который Кенигсепп в Калининград. Вот. И что они сами это делать будут? То есть они же считают, что все коммуникации, которые проходят там через страны НАТО, вот, там дофига проходят, в том числе и через территорию Украины, до сих пор эти кабели работают прекрасно. Вот. Что их там...
Единственный, который соединяет Калининградскую область с интернетом?
Ну, подводный, да. Вот такой прямой.
Но есть неподводный, понятно.
Есть подноземные, конечно же, вот, которые там проходят через... Ну, Калининград же, помнишь географию? Она же с одной стороны с севера это Литва, а с юга Польша.
Да, мы можем еще раз показать картинку, тут видно отлично.
Не, ну там картинка подводных, а есть же наземные.
Да-да, нет, картинка есть. Того, как...
Кингисепп, только, Миш, можно я поправлю? Разрешите мне, а то мне это ухо режет. А? Кингисепп.
Кингисепп.
Это город такой.
Ну да, я знаю, что город такой.
Ага. Кабели, если уж на то пошло, а не кабеля. Кабеля – это собачки мужского рода.
Все верно.
Ну ладно, в общем, есть наземные, это не единственное. Это не единственный кабель, там есть наземные, и прям катастрофы не будет. И действительно, там еще в декабре, я полностью подтверждаю тоже со своей стороны Мишину историю, и действительно есть запреты на выполнение любых работ в новогодние там каникулы и около каникул, потому что все хотят бухать на даче, а не отвечать на звонки техподдержки, разруливать какие-то хозяйственные работы и прочее. Это всех, во всех телекомах. Все, кроме немедленной какой-то катастрофы, все, что не немедленная катастрофа, нельзя руками трогать вообще. Поэтому, да, вот они, ну, сейчас фактически, что, февраль, вот они добрались до него на ремонт. Видимо, может, там часть перебили. Бывает так, что, ну, поврежден кабель, а, например, это не значит, что там все волокна, да, потемнели, там какая-то часть...
Вот, так. Сереге, кажется, кабеля...
Кабеля поотрезали.
Потемнели.
Надеюсь, вернется к нам Сережа.
Да-да-да. Ну, в общем, история, на самом деле, яйца выеденного не стоит. Это вот та самая история, когда это... Журналист, ученый изнасиловал журналиста.
Понятно.
Ну, кого изнасиловал.
Ну да и ладно. И закончить я предлагаю на, ну, очень коротком тоже комментарии. Думаю, что вы тоже долго здесь не будете сидеть. Поставщики бытовой электроники не могут распродать все закупленные за рубежом товары из-за низкого спроса. Оверсток только ноутбуков в России достигает 55 тысяч штук, пишет Коммерсант. Но мне, кстати, казалось, что 55 тысяч штук, но не такой уж и за товар, не знаю. Вот, но, ну, все-таки народу-то много в России живет.
Ну, 55 вот, тысяч штук, ну, давай посчитаем, если там средний ноутбук стоит сколько, там, 500 евро, допустим, стоит. 55 тысяч умножить на 500 евро. Это уже 27 миллионов долларов.
Да, 28, типа того. Да.
Ну, как бы, это деньги, можно перевести это все в рубли. Давай я в рубли переведу.
Не надо. Ну,
надо, общем... надо еще напомнить, что это такой специфический товар, который, если он год полежит на складе, он резко теряет в цене. Это и так не самые новые ноутбуки, как вы понимаете, с вот этим хитрым вторичным импортом. И все эти железки, они, конечно, просто, скорее всего, останутся на складах или будут распроданы по цене ниже докупочной.
Здесь это убытки, да. Это 2,7 миллиарда рублей.
Вы понимаете, почему?
В смысле, почему?
Почему это происходит?
Как почему? Потому что, во-первых, я хочу напомнить, что рубль как бы он не сильно дешевеет последние несколько лет. Не сильно дорожает. В том смысле, что цена этих ноутбуков для потребителя, она как бы растет. В чем, если их считать, я не знаю. Раньше это был Макдональдс индекс, да? В смысле, Биг Мак индекс. Сейчас, наверное, вкусные точка индекс, я не знаю. Если считать в бургерах, то цена всех этих штук выросла, а покупательская способность не выросла. Или если выросла, то несущественно. И ничего удивительного, что люди перестали закупать железки так массово, тем более, что сейчас это дорого, а у людей, скорее всего, есть какое-то железо. И, ну, подумайте сами же, человек в такой ситуации что думает? Наверное, можно годик еще подождать?
Да, может быть, подождать, и что? И будет еще дороже.
Не, тут речь о том, что все правильно Гриша говорит, но это же вопрос апгрейда. То есть понятно, что кто-то может, у него нет, и он откажется, но я думаю, в меньшей степени. А в большей степени у тебя есть старенький ноутбук, ты его там хотел поменять на новенький. Раньше тебе доходы позволяли там раз в 3 года менять, например, а теперь ты хочешь раз в 5 лет менять, а это, соответственно, там на 40% потребность сокращает. И это и происходит. То есть это не приведет к немедленной декомпьютеризации населения. Просто там новые игрушки не пойдут, там какие-то медиапрограммки будут хуже работать. Потерпишь, потормозит, потому что просто денег нет. Они чуть-чуть подешевеют. То, что на складах осталось, все равно придется... Но это будет убыток для селлеров, потому что, ноут, который сегодня стоит, да, там, 1000 евро, он, понятно, что там его рыночная цена там через 2 года будет 500 евро. И как бы там рубль не прыгал, но ты за него получишь 500 в лучшем случае. Потому что он уже старенький будет. Хоть он и новый на складе, но с точки зрения характеристик он уже старенький будет. Поэтому будут значительные убытки для продавцов.
Я еще могу один аргумент сказать. Нафига вам ноутбук, если YouTube заблокировали?
Тоже верно. Что вы будете на нем
это
смотреть?
Это такой несколько путинский. Зачем вам машина, если дороги нет? Путинский вайп.
Зачем вам машина, если дороги нет? Зачем вам дорога, если машины нет? Да. Так и тут. То есть понятно, что народ... Это не так, что вот у народа не стало ноутбуков. То есть не нужно тут драматизировать на данном этапе. Хотя этот эффект будет накапливаться. И понятно, что в какой-то момент их станет просто реально меньше на душу населения. Хотя звучит как что-то безумное совершенно в 25-м году. Но вот просто более старое железо будет.
Грустно, на самом деле.
Да, знаешь, Саш, у меня вчера какое-то обновление микрософтовское поставилось. В итоге за 2 дня 3 раза уже комп перезагружается, и я вылетаю с эфиров. Нахер надо такое новое железо, я тебе скажу, и новый софт.
Это новый софт, это не новое железо.
Я до этого без косяков обновился, блин.
Да, это новый софт, а не новое железо.
Но тем не менее.
Не, так а новое железо это автоматом и новый софт, а новый софт это новые проблемы.
Да. Спасибо большое, благодарю Сергея Бойко, Михаила Климарева, Григория Бакунова. Спасибо вам, дорогие друзья. Увидимся в следующее воскресенье в программе «Точка». Правда, я надеюсь, что на моем месте будет Денис Альшанов. Но если нет, я, конечно, подменю. Нет вопросов. Все, счастливо. Завтра в 9 часов у нас в 9 утра программа «Breakfast Show». Ее проведут Максим Поляков и Александра Филипенко. Добро пожаловать. Не забывайте, пожалуйста, проставить лайк на выходе, подписаться на канал, и поддержать нас любым другим способом. Все ссылки, нужные для этого, есть в описании, так же, как и ссылки на телеграм-каналы, которые ведут наши замечательные эксперты. Всем пока.